Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Флазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В минувшую пятницу Великий Новгород простился с известным новгородским историком, знатоком Древней Руси и Новгородской республики Василием Федоровичем Андреевым. Он был не только большим ученым, но и великолепным рассказчиком, благодаря которому страницы далекого прошлого становились нам понятны, близки и интересны. На прошлой неделе губернатор области Сергей Митин встретился с ученым советом и студенческим активом университета. Ему была представлена программа развития вуза до 2021 года. В этом году в Политехнический колледж Новгородского университета было выделено 200 бюджетных мест. Это рекордное число за последние 6 лет. И специальности колледжа оказались довольно востребованы. На каждую был конкурс, достигая на некоторые 4 человек на место. И Карамзин продолжает оставаться главным героем рубрики о русском языке. Николай Михайлович был еще и журналистом. Он начал издавать первый в России литературный журнал. До 90% его материалов писал сам. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и начинаем мы выпуск с печального события. В минувшую пятницу Великий Новгород прощался с известным историком, знатоком Древней Руси, который прежде всего занимался изучением Новгородской республики, Василием Федоровичем Андреевым. Его не стало 13 сентября на 66-м году жизни. Он был профессором Новгородского университета, одно время занимал пост декана исторического факультета, инициировал и собирал конференцию про прошлое Новгорода и Новгородской земли. Ну и, конечно, Василий Федорович был автором не только научных трудов, но и много писал научно-популярных статей в местные газеты, рассказывал о Древнем Новгороде в радио и телеэфирах. Фрагменты этих архивных записей мы предлагаем вам послушать.
Думаю, многие новгородцы и жители области узнавали о том, что происходило на этой земле много веков назад, именно со слов Василия Федоровича Андреева. Я помню, как приехала в Новгород в начале 90-х и, захотев хотя бы поверхностно познакомиться с удивительно непростой, великой историей города, начала с книги Василия Федоровича «Северный страж Руси». Написанная языком простым и увлекательным, она действительно была настольной книгой для студентов, школьников и многих-многих других. Была даже переведена на японский язык. А кроме того, он был и великолепным рассказчиком. Предлагаю вспомнить лишь несколько фрагментов его интервью на областном радио «Славия».
Ну, Рюриковым его стали называть только в 19 веке краеведы, а до этого называлось просто Городище. Много раз туда археологи приходили, а вот последние лет 30 там копает Евгений Николаевич Носов, директор Института истории материальной культуры. И есть основания, так сказать, считать, что те сведения, которые мы в летописи находим о призвании варягов, они вполне, так сказать, реальные. В одном из вариантов летописи ясно написано, что Приидоша, Рюрик и Поставиша – город, и Нарекоша, и Новгород, и назвал его Новгородом.
По всей видимости, родился Ярослав Мудрый, будущий Ярослав Мудрый, хотя эта дата нигде не обозначена в летописи, именно здесь у нас, на берегах Волхова, так что это наш земляк. И не случайно значительная часть жизни этого деятеля связана с новгородской землей. Он был новгородским князем, причем довольно долго был новгородским князем. Вот отсюда, допустим, в 1030 году он ходил на Эстонию, на Чуть, в поход, и основал крепость Юрьев, это нынешний Тарту. Ну и много чего другого делал. Он основал первую школу в Новгороде. Это просветитель. Вот, скажем, его отец, который крестил русскую землю, грамоты не знал. А вот Ярослав Мудрый читал. И даже вот тут про него сказано в летописном рассказе, что он даже ночи прихватывал, так сказать, чтобы почитать. Так что это действительно просветитель. Потом он расширил русскую землю. Он ходил на Польшу, на Ятвягов там и так далее. И потом считается традиционно, что именно Ярослав дал новгородцам вольности. И вот свод законов, который вошел в историю как «Правда Ярослава». Кстати, Александр Невский, который у нас почему-то в некоторых даже учебниках написано, что вот там победил он на Неве 15 июля 240 года, и вот Невским его прозвали. Нет, через так приблизительно 200 с лишним лет в памятниках появляется Невский. Надо полагать, что Александр родился, по-видимому, в 1220 году. Вот с юности стал новгородским князем. Здесь женился, в конце концов, на Торопецкой княжне. Туда вот ездил, как сказано в летописи, одну кашу. Ну, свадебный пир, творили в Торопце, а другую в Новгороде. Незадолго перед этим он, первое его крупное такое военно-политическое действие, это строительство городцов по Шелоне. Дело в том, что были набеги неоднократные, участились тогда со стороны Литвы, и нужно было как-то обороняться. Все время за ними не побегаешь, так сказать, они ограбят половину этой территории и убегут. С полоном, с награбленным имуществом. Когда-то догоняли, когда-то не догоняли. Вот, и Александр, юный тогда, сколько ему лет, 18 было, он приказал построить, сам руководил крепости. По Шелоне, по-видимому, одна из этих крепостей – это Порхов. Кстати, последний раз он был в Новгороде после смерти. Да. Он умер в городце на Волге, и его прах был перевезен во Владимир. А Петр Великий, основав в 703 году новую столицу, Санкт-Петербург, он объявил Александра Невского покровителем новой столицы. И там стала строиться Александро-Невская лавра. И туда-то из Владимира через Москву, Тверь, Новгород нужно было раку с мощами святого князя перенести. Это действие началось в 1723 году. И везде рака с мощами останавливались в Москве, в Успенском соборе, там служили, соответственно, в Твери, там в других городах по Волге. Потом, значит, в Новгород привезли, здесь, в Софийском соборе, поставили тоже, за упокойные службы были. Ну, историей церкви я интересуюсь и занимаюсь очень давно. У меня есть немало статей на эту тему. Но те научные статьи, а здесь книжка для широкого читателя. Дело в том, что без истории церкви понять историю средневековой, да и нового времени России невозможно. Вот я думаю, что все 12-13-летние хлопцы, которые бродят по улицам Новгорода, они знают отлично, кто такой кардинал Арман Жан Дюплеси де Ришелье и что он сделал в 17 веке для Франции. 100% уверен. Все читали Дюма, там все смотрели кино в крайнем случае, кто читать не умеет. А русского митрополита Алексия, который был таким же для 14 века в России, не знает практически никто, что он возглавлял правительство при Дмитрии Донском. Дмитрий же вступил на московский княжеский престол в 9-летнем возрасте, и главой всего этого дела был, конечно, митрополит.
Ну и добавлю, что именно Василий Федорович Андреев был инициатором присвоения улицам Новгорода старинных названий. По его предложению городской совет принял решение о восстановлении прежнего герба Новгорода, а в 1999 году по просьбе областной администрации он составил научное обоснование возвращения Великому Новгороду его исторического названия. И, кстати, на вопрос, пристрастен ли он к своим документальным героям, он отвечал.
Историк тоже человек. Естественно, ничто человеческое нам не чуждо. Но главная заповедь историка, ее в первом веке нашей эры выдал, так сказать, на гора замечательный римский историк Тацит. В начале своей истории, истории Рима многотомная, он написал «Сина ира et студио quorum causas procul habu» – «Без гнева и пристрастия, причины которых оставляю в стороне». Вот я и сам пытаюсь это делать. Ну, все мы, конечно, испытываем и гнев, и пристрастие. Но когда садишься за стол и начинаешь писать, нужно стараться отбросить все свои там любовь, не любовь, ненависть, там не ненависть. И остается только вот голое все это дело.
К другим темам. На прошлой неделе в Гуманитарном институте прошла уже ставшая традиционной встреча губернатора Сергея Митина с ученым советом и студенческим активом университета. Здесь же программу развития вуза до 2021 года представил ректор НГУ Виктор Вебер. Обо всем подробнее сообщит наш корреспондент Екатерина Валова.
Прежде чем преподаватели и студенты задали свои вопросы главе региона, ректор Новгородского университета Виктор Вебер подвел итоги работы вуза за 5 последних лет и представил план развития Новгу до 2021 года. Университет все эти годы активно развивался, ведет на сегодня подготовку по 320 образовательным программам, которые включают среднеспециальное и высшее образование, констатирует Виктор Вебер.
С учетом заметного уменьшения в России числа выпускников школ, вы здесь видите эту динамику, и молодежи в целом, Министерство образования и науки проводит очень последовательную и жесткую политику по уменьшению числа бюджетных мест. Число выпускников школ Новгородской области с 2011 года уменьшилось на 37%, а если брать 2006 года, то в два раза. Число бюджетных мест после заметного уменьшения в последние два года выросло, и нас это очень радует. Заметен рост числа принятых в университет первокурсников. За последние два года это увеличение составило 22%. Эта динамика прослеживается и по высшему образованию, и по средним профессиональным. В 2015 году нам вернули бюджетные места по юриспруденции. За последние 5 лет мы увеличили прием на лечебное дело на 30%, а в медколледже в 2 раза, поскольку есть определенная заявка от Департамента здравоохранения. В области остались работать врачами 300 жителей нашей области, и, что приятно, 77 жителей других регионов России и ближнего зарубежья, которые пожелали работать именно в нашей области.
Ректор также обратил внимание, что благодаря сотрудничеству с областным правительством за последние годы удалось достигнуть того, что в области остаются работать молодые специалисты. Одним из главных показателей для любого вуза является процент трудоустройства выпускников. В Новгородском университете он составляет 85%. К тому же, по данным одного из образовательных сайтов, по популярности Новгуз занимает 43-е место из 155 классических университетов. От итогов ректор Виктор Вебер перешел к планам, и здесь он заметил, что для воплощения многих из них требуется поддержка губернатора и членов правительства.
Общее увеличение обучающихся по очной форме в 2 раза. Здесь необходимо, Сергей Игоревич, ваша поддержка на уровне Министерства образования, правительства Новгородской области, то есть профильных департаментов и, соответственно, работодателей. С учетом планируемого увеличения контингента обучающихся необходимо строительство 2-3 общежитий. Ну вот сейчас на одном мы получили, необходимо еще строительство хотя бы 1-2 общежитий на 1500-2000 мест. Какая необходима помощь? Это выделение земельного участка под строительство. Здесь будем обращаться к правительству Новгородской области, администрации Новгорода, а также федеральное финансирование. Здесь же опять потребуется поддержка губернатора. Дальнейшее развитие многоуровневой непрерывной системы образования. Здесь вы вопрос уже поднимали. Это возможное присоединение функционального лицея к университету. Необходимое решение – это правительство Новгородской области и администрация Новгорода. Передача университету безвозмездное пользование стадиона в районе Юрьева. Участка земли, прилегающего к Волхову в районе Антонова, с целью создания доступных для студентов и горожан площадок для занятий спортом, оздоровительного и культурного отдыха. Здесь необходимо решение и правительства области, и Великого Новгорода администрации.
Как в продолжение темы, первым вопросом губернатору Сергею Митину стал вопрос от историка Светланы Коварской. Она говорила о дальнейшем развитии территории Антонова за пределами монастыря. Вот что сказал глава области.
Я-то больше занимаюсь, откровенно говоря, той территорией, потому что мы там построили стадион очень хороший. Собираемся сейчас строить вторую очередь этого стадиона. Теперь набережную будем делать. Вот там уже с Береста договорились отелем. Они там свою часть начинают делать. Вот лицей сегодня, о нем Виктор Робертович говорил. Вот эту территорию мы более-менее приводим в порядок. Да, мы знаем эту проблему. Она, к сожалению, принадлежит не только нам. Поручения такие даны департаменту имущественных отношений, мы этим занимаемся, я думаю, что мы этого добьемся. Эта общинка стоит выделки, безусловно, она там как следует не используется, и надо ее развивать. Полностью здесь с вами согласен, тем более даже сегодня утром у нас был разговор с судебным приставом, есть такая идея даже институт судебных приставов сделать в составе университета. И думается, что я переговорю с главным судебным приставом еще, если так она поддержана будет руководством этого ведомства, может быть, мы даже и вместе с Министерством образования и по этому направлению пойдем. То есть это говорит о том, что Антонова сегодня востребован научно-духовный просветительный центр. Он востребован будет. И будем его, конечно, развивать территориально.
Далее, как преподаватели, так и студенты интересовались социальной поддержкой молодых специалистов на селе. В одном вопросе речь шла о лесной отрасли.
Будем это делать обязательно. Уже сейчас частично выпускники и специалисты лесной отрасли могут воспользоваться теми льготами, которые у нас есть, как молодые специалисты, как участники программы социально-экономического развития села. Но теперь надо продумать, наверное, и записать в это наши законы, наши нормативные акты, непосредственно прям вот лесники или лесопромышленные работники лесопромышленного комплекса. Согласен с вами и думаю, что мы это обязательно сделаем.
На встрече с Сергеем Митиным спрашивали о новых инвестиционных проектах. Архитекторы поинтересовались, могут ли новгородские студенты подавать свои эскизы для концепции реконструкции набережных в Великом Новгороде.
Гаврилов Алексей Михайлович, заведующий кафедрой дизайна. В начале сентября в Доме правительства было заседание по поводу как раз-таки развития набережных в городе Новгороде. Мы, как преподаватели университета, присутствовали на этом заседании, я в том числе. Вопрос следующий, насколько наши проекты могут послужить основой для дальнейшего проектирования и реализации.
Просто сейчас идет разговор о концепции вообще набережной. Что делать с этой набережной? Для нас это тоже новая тема вообще. Новая потому даже хотя бы, что вообще эта тема муниципальная. Закон – это муниципальная тема. Ну, понятно, что муниципалитет с этим не справится. В виде вот глобальности, грандиозности этой задачи мы пригласили специалистов из Санкт-Петербурга. У них есть свои проектанты, и мы попросили их сделать некий такой проектный эскиз вообще, что делать. Потому что тоже надо понимать, что если набережную, например, от Кремля до Третьего моста залить в мрамор, то это будут деньги, которые мы никогда не найдем. Да еще и с другой стороны, понимаете? Поэтому от них мы увидели первую такую проектную проработку, что где-то можно и оставить так, как есть. Просто вам надо быть активнее сейчас. Будет создана специальная группа рабочая, куда мы обязательно вас ведем, с вашего согласия, который вот будет предлагать, и, конечно, если студенты вместе с вами, уже с преподавателями, предложат нам какой-то сначала эскиз, который потом воплотим уже в проектно-сметную документацию с расчетом, мы будем очень благодарны. Более того, я думаю, мы за это заплатим деньги очень приличные. Поэтому давайте работать, здесь просто надо вам очень включиться в это дело.
В свою очередь медики интересовались, как долго продлится программа о выделении молодым врачам по 500 тысяч подъемных. Губернатор Сергей Митин уверенно заявил, что данная программа будет действовать как минимум еще 5 лет.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Сейчас, в эти сентябрьские дни, профессиональные учебные заведения еще только подводят итоги приемных кампаний. В этом году в Политехнический колледж Новгородского университета было выделено 200 бюджетных мест. Это рекордное число за последние 6 лет. И специальности колледжа оказались довольно востребованы. На каждый был конкурс, достигая на некоторые 4 человек на место. Эти и другие подробности мы узнавали у директора колледжа Владимира Шульца.
Владимир Александрович, мы уже давали на страницах радиожурнала университета, в информационных программах «Радио Славия» сведения о том, как шло поступление в Новгородский университет, каковы итоги были приемной кампании. То есть это все-таки были цифры общие. И было понятно, что все-таки тенденция есть к тому, что бюджетные места на высшее образование, на программы высшего образования все-таки сокращаются. Я имею в виду прямо первый курс. Несколько в ином положении, насколько я понимаю, среднепрофессиональное образование. У вас ведь контрольные цифры приема увеличились. Увеличились, по-моему, в этом году?
Да, в этом году бюджетные цифры приема увеличились. Министерство по итогам конкурса нам выделило дополнительные места, больше, чем когда бы то ни было за последние 6 лет. В этом году бюджетный прием составил 200 человек, которые мы сразу же выполнили. И более того, даже на платное обучение у нас в этом году пришло значительно больше абитуриентов, чем в прошлые годы. И количество заявлений, общее количество заявлений, поданных на наши специальности, было, опять же, больше, чем в прошлые годы.
Напомните про ваши специальности.
У нас 7 специальностей. 2 специальности – это области информационных технологий, программирования в компьютерных системах и компьютерные системы и комплексы. Специальность техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, сети связи, система коммутация, дизайн, автоматизация технологических процессов и производств.
А конкурсы были на эти специальности? Кто тут пользуется наибольшей популярностью?
Наибольшей популярностью, как обычно, пользуются именно специальности компьютерные. К примеру, на программирование в компьютерных системах конкурс составлял более 4 человек на место. Также специальность, связанная с обслуживанием автомобильного транспорта, там около 3 человек на место. Но конкурс у нас был на все специальности.
То есть среднее профессиональное образование востребовано. О чем вы это объясняете?
Да я думаю, что здесь причин несколько. Основная, конечно, что ребята, которые заканчивают 9 классов, хотят уже получить какую-то профессию. Среднее профессиональное образование более такое практикоориентированное. У нас около 8-9 месяцев ребята проводят непосредственно на рабочих местах, на предприятиях. Ну, в любом случае, через 4 года уже выходит от нас подготовленным специалистом, готовым работать. Может спокойно поступать, к примеру, в университет на заочное обучение и уже параллельно работать. Она, конечно, интересная. Среднепрофессиональное образование, хорошие преподаватели. То есть, ну, вот здесь много что.
Ну, оно, конечно, интересное, но родители-то хотели бы, чтобы их дети, конечно, да, приобрели высшее образование. Вроде бы вершин карьер не достигнешь без такого образования.
Высшее образование, уверен я в том, что обязательно его получать необходимо. Я сам прошел эту дорогу, когда вначале я закончил наш колледж политехнический, после этого поступил в университет, в наш НАГУ, и после этого защитил кандидатскую диссертацию. То есть, обязательно высшее образование получать надо.
То есть, ну, колледж обязательно тоже надо пройти.
Я считаю, что это был такой из главных фундаментов, после которого мне лучше получалось и в других областях. Тем более, это техническое образование, оно развивает больше и логику, и мышление, на мой взгляд. Поэтому помогает в дальнейшем лучше определиться в жизни, стать более успешным.
С количественным составом все понятно, да, вы все заполнили, и конкурс был. А с качественным? Вообще, ребята, с какими оценками, с какой успеваемостью пришли? Ведь дело-то не только в том, чтобы заполнить, да, места.
Ну, учитывая, что конкурс достаточно большой, у нас на большинство специальностей, понятно, что происходит отбор наиболее подготовленных ребят, которые лучше учились и в школе, более сориентированные в жизни. Поэтому здесь, конечно, качество, я думаю, что хорошее. И в этом году тоже.
А приезжие ребята были или вы только городских в основном принимаете?
Нет, достаточно много у нас ребят с области. Вот сейчас, к сожалению, только закончилась приемная кампания, даже она еще не закончилась. На платное обучение еще поступать можно. Мы более подробно проанализируем чуть позже. А в прошлых годах у нас поступали и из-за пределов Новгородской области. Потом эти ребята оставались работать у нас в Новгородской области, остаются. То есть спектр, откуда к нам приходят, достаточно большой.
Ребята. Но общежитием-то вы не обеспечиваете?
Нет, обеспечиваем. Не всех сразу, но в течение первых там 2-3 месяцев, как правило, все нуждающиеся студенты у нас они обеспечены.
Ну, то есть оценку приемной кампании ставите какую в ваш колледж?
4 с плюсом. Всегда есть к чему стремиться. Будем стремиться к этому. Но я думаю, что ребятам понравится у нас учиться. Кто поступил, хотелось бы их поздравить с поступлением. Конечно, очень большой они сделали такой шаг в своей жизни. Я думаю, что их жизнь у нас в колледже будет и интересная, разносторонняя, смогут себя проявить и в творчестве, и в спорте, в различных мероприятиях, зарекомендовать себя смогут. Но самое главное, конечно, получат и профессию, и воспитание, и образование.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш проект «Слово Карамзина». Это наш третий разговор. Мы уже поговорили о биографии Николая Михайловича и о том, как он предстал переводчиком. Это было не так вообще просто. Но еще тогда я сказала, что, говоря о переводах, мы все время должны были называть его журналистскую деятельность, потому что он печатался в журналах. Некоторые книги были у него, а почти все это были периодические издания, в которых публиковались его переводы. И поэтому сегодня мы поговорим, наша тема такая – «Карамзин – журналист». Тема не на один разговор, сегодня мы ее начинаем. Итак, я уже называла. Значит, такие издания, как «Детское чтение для сердца и разума», «Московский журнал», «Московские ведомости», «Пантеон иностранной словесности». Ну, а какие же отношения были Карамзина к этим журналам, и почему его можно представлять как журналиста, а не просто человека, печатающего свои переводы? Вот сегодня об этом поговорим. Итак, Карамзин – журналист. Первое издание, с которым он был связан, это я уже говорила вам, значит, это был 1785-89 год. Он был связан с журналом, издававшимся с началом Новиковым, «Детское чтение для сердца и разума». Сначала он только печатался, Карамзин, но очень быстро ему было отдано редактирование этого журнала. Вот как раз Новикова очень интересовало формирование читателя, и он сразу стал такие женские, детские журналы печатать, и это очень было важным таким моментом. Надо сказать, что юный Карамзин, он уже как-то сразу вошел в руководство, то, что сейчас называется медиа-менеджмент, да, в руководство журнала, не просто приносил свои тексты. Очень много, я говорила, переводов было. И тут же он начинает уже печатать свои произведения. Это была такая небольшая зарисовка под названием «Прогулка» и повесть «Евгений и Юлия». Очень я посмотрела, такая сентиментальная повесть, идиллическая, почти без сюжета, но очень много слез и умиления. Сначала умиление, потом слез. И тут еще мы можем сказать, что он не очень самостоятелен, Карамзин. Зато когда он приезжает из своего путешествия в Европу, которое было в 89-90-х годах, в конце 18 века, от нас это очень далеко, это путешествие, как уже было сказано, так много значило для него и так много определило в жизни, он возвращается оттуда писателем, по словам Юрия Михайловича Лотмана. Но кажется более справедливым бы сказать, что он возвращается оттуда просто журналистом, с собственным, как мы бы сегодня сказали, журналистским проектом. Он решается издавать такой литературный журнал. И, как он написал сразу, ну и недолго думая, его назовем «Московский журнал». Слово «журнал» Карамзин сумел повернуть всеми смыслами это. Вообще слово «журнал» происходит от французского слова, это, собственно, прилагательное, от французского слова «жур», что значит «день». Ну, мы знаем «бонжур», там такое, да? И журнал – это дневник, ежедневник, не знаю, дневник. Тот, в который записывают ежедневно какие-то или по каким-то дням записи. И недаром, скажем, и по-русски, и у моряков это называется судовой журнал. Это же не то, что издается, а то, что просто где ведутся записи всего, что произошло в течение дня. И поэтому, да, ну а потом уже так назывались французские газеты, а в русском языке уже как-то более солидное издание стало называться журналом. Так вот, соединив оба значения этого слова, он сделал этот московский журнал как бы своим дневником и одновременно периодическим изданием, которое выходил каждый месяц в течение года. И главное, что у нас еще не было литературного журнала. Вот Новиков все издавал такие просвещающие журналы, а журналы, которые посвящены литературе, еще не было в тогдашней культурной жизни. Карамзин объявил, что в нем не будут печататься, вот так через отрицание охарактеризовал свой будущий журнал, свой проект, не будут печататься теологические, мистические, слишком ученые, педантичные, сухие пьесы. Ну, материалы, так сказать, пьесы. Ну, из этого можно было сделать вывод, что российские журналы этого времени были заполнены именно вот такими, да, сухими, педантичными, мистическими и прочими пьесами. Этот журнал, его идею, так сказать, проект поддержали многие друзья, но некоторые были удивлены такому повороту дела. Друзья Карамзина, известные тогда литераторы, Державин и Крылов, которых мы прекрасно знаем. Они давали ему свои тексты, но 9 десятых, или как нам удобнее сказать, 90% текстов этого журнала создавал сам Карамзин. Ну, и это уже он был именно в таком значении журналист. Он создавал журнал, его основные тексты, и критические, и то, что мы называем художественные, да, он создавал, монтировал этот журнал и договаривался с издателями, в общем, вот издавал полностью журнал. Вот журналист вот в таком вот смысле. Журнал выходил всего 2 года. Но когда его оценивают, его значимость, то говорят о его широкой тематике, о том, что он там вот начал он публиковать свои фрагменты письма русского путешественника, из которых сложилась книга. И он создал не только литературу, он создал читателей. Вот интересно, что эти читатели, они должны были подписаться на его журнал, и он все время пропагандировал, что они должны читать его для художественного наслаждения. Вот эта идея художественного наслаждения. Ну, и чтобы у нас были представления о том, как он обращался к своим читателям, я хочу вам прочитать такое обращение Карамзина от издателя к читателям. Да, это, значит, написано тогда, когда один год уже прошел, и он был уже известный. Читатели у него были свои, как раньше говорили, не подписчики, а раньше говорили субскрибенты. То есть это по латыни. Суб, под, да, а скрибенты – это подписчики. Вот этим субскрибентам. Итак, от издателя к читателям. Надеюсь, что московский журнал не наскучил еще почтенным моим читателям. Решился я продолжать его и на будущий 1792 год. Я издал уже 11 книжек. Пересматриваю их и нахожу много такого, что мне хотелось бы теперь уничтожить или переменить. Такова участь наша. Скорее Москва река вверх пойдет, нежели человек сделает что-нибудь беспорочное, и горе тому, кто не чувствует своих ошибок и пороков. Однако же смело могу сказать, что издаваемый мною журнал имел бы менее недостатков, если бы 1791 год был для меня не столь мрачен, если бы дух мой и тут. Но читателям, конечно, нет нужды до моего душевного расположения. Надежда, кроткая подруга жизни нашей, обещает мне более спокойствия в будущем. Если исполнится ее обещание, то московский журнал может быть лучше. Между тем, прошу читателей моих помнить, что издает его один человек. Если бы у нас могло составиться общество из молодых, деятельных людей, одаренных истинными способностями, если бы сии люди с чувством своего достоинства, но без всякой надменности, свойственной только низким душам, совершенно посвятили себя литературе, соединили свои таланты и при алтаре благодетельных муз обещались ревностно распространять все изящное не для собственной славы, но из благородной и бескорыстной любви к добру. Если бы сия любезнейшая мечта моя когда-нибудь превратилась в существенность, то я бы с радостью, сердечной радостью удалился бы во мрак неизвестности, оставив всему почтенному обществу издавать журнал «Достойнейшее благоволение российской публики». В ожидании сего будем делать, что можем. Ну, и дальше он пишет. Если бы у меня было на сей год не 300, вот сколько было читателей, 300 субскрибентов. Не 300 субскрибентов, а 500. И мечтал-то он не о многом. То я постарался бы на этот год сделать наружные журналы приятнее для глаз читателей. Мог бы выписать хорошие литеры из Петербурга или Лейпцига. Мог бы от времени до времени выдавать эстампы, рисованные и гравированные липсом моим знакомцам, который ныне столь известен в Германии по своей работе. Но как 300 субскрибентов едва платят мне за напечатание 12 книжек, то на сей раз не могу думать ни о выписке литер, ни об эстампах. Ну, в общем, вот очень, по-моему, интересно. Обратите внимание, что это все-таки 18 век. Но мы, по-моему, спокойно слышим и понимаем это слово Карамзина. Ну, вот мне пришлось только вам объяснить это странное слово «субскрибенты». Потом, кстати, они назывались «пренумеранты» по-французски. А теперь вот, значит, «подписчики». Заметьте, как самокритичен Николай Михайлович, как он говорит об экономической стороне, деликатно, да, если бы у меня было 500 субскрибентов, как он мечтает о единомышленниках, да. И вы помните, значит, что это все-таки одни его мечты, а давалось ему это с большим трудом. Завершая издание журнала, Карамзин снова обращается к читателям, говорит, что хотел бы издавать нечто иное. Вот заключение хочу, значит, вам прочитать. Сею книжкой, которая выходит довольно поздно, но зато состоит из 11 листов, московский журнал заключается. И вот он пишет: «Мой эпилог. Благодарю всех, которые брали на себя труд читать московский журнал. Значит, теперь я свободен от издания». Но тут же говорит о своих планах. «Но сия свобода не будет и не должна быть праздностью. В тишине уединения я стану разбирать архивы древних литератур, которые, в чем признаюсь охотно, не так мне известны, как новые. Буду учиться, буду пользоваться сокровищами древностями, чтобы после приняться за такой труд, который мог бы остаться памятником души и сердца моего, если не для потомства, о чем и думать не смею, то, по крайней мере, для малочисленных друзей моих и приятелей. Драма кончилась, занавес опускается. Такие последние. Но вот, говоря современным языком, Карамзин решил изменить формат своих изданий. И об этом в другом формате мы поговорим в следующий раз.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 19 сентября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!